Заниматься в университете надо было где-то прирабатывать, чем-то кормиться, кем только он не перебывал. Однажды удалось устроиться в артель грузчиков при Центропечати, и на такую работу попасть требовалось знакомство немалое. Устроил его ни много ни мало управляющий делами совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В революционные дни 1905 года одна из теток Калюши прятала Бонч-Бруевича от полиции. Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную работу. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошюры. Издавались они тогда активно. «Азбука коммунизма», «Анти-Дюринг», «Буквари», «Конституция». Типографии работали вовсю, бумаги было много и рассылали их по всему Отечеству. За всеми этими грузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики получали дополнительные карточки по четверти фунта хлеба. Из управ делами совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три обеденных карточки в третью столовую совнаркома, которая помещалась в метрополе. Три тогдашних обеда, конечно, молодой организм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное дополнение к карточкам. Так что грузчик была должность выгодная, максимум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, находила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки, а артель не слишком торопилась, из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок автоконьяк. В те времена грузовики в Москве работали на смеси газолина со спиртом. На Сретенке был извозчий трактир. Там по-прежнему кормились извозчики, да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Москве, не очень-то их много было. Являлась туда и вся артель грузчиков, человек 12. Хозяин получал бачок с автоконьяком, пьяницам он выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по тарелке суточных щей с убойной, мясо тогда называли убойной, и кусок настоящего хлеба. Наевшись, Калюша отправлялся в университет к своим работам, либо же в кружок, где что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекции Грабаря по истории живописи. От Грабаря на лекции к Муратову, от Муратова к Треневу, о древнерусском искусстве, о фресках. Все хотелось знать, постичь. Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы. Довольно глубоко погряз он в этих вещах. Грыз всю эту философию и искусствоведение, пока не убедился, что это пустое бормотание, что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суесловие. Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом, хотя навсегда сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без всяких выкрутасов, чтобы помогали узнать, когда и что происходило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что придумал. Глава 8. Здесь у автора записи обрыв. И затем ни с того ни с сего следует рассказ про денатурат. К чему это было рассказано, теперь трудно установить. Автор, то есть я, записывал кое-как, наспех, что записывал, а что и не записывал, слушал, развесив уши в свое удовольствие, забыв про обязанность. О чем-то спорил с зубром, пытался себя показать. Вместо того, чтобы делать то, что положено писателю, слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно хотя бы несколько лет просто-напросто записывал то, что он видел, слышал, это стоило бы многих его сочинений. Подобные дневники автору никогда не встречались. Немногие люди, которые ведут дневники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события, с их точки зрения более или менее значительные. Им кажется недостойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке. Но откуда нам знать, что стоящее, а что не стоящее? Денатурат был зеленый, керенский. Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что денатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги и керенки, выпущенные временным правительством, были тоже зеленые.